Говорит Радио Свобода. Секретная инаугурация Александра Лукашенко – фарс, считают лидеры белорусской оппозиции.
На самом деле Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению.
Насколько убедительна новая версия убийства журналиста Павла Шеремета?
Полицейские выяснили, что у женщины с Максимом Зотовым, на которого она указала как на признавшегося ей убийцы Шеремета, был конфликтный, она могла его попросту оговорить.
Студенты требуют от депутатов Государственной Думы принять законопроект об увеличении стипендий.
Стипендия в МГУ 2585 рублей с индексацией. Это, собственно, всего 1/5 от минимального размера оплаты труда.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 24 сентября. Как мы уже рассказывали в нашей программе, в среду Александр Лукашенко принял участие в церемонии вступления его в должность президента Беларуси. При этом заранее инаугурация не анонсировалась. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская назвала тайную инаугурацию Александра Лукашенко фарсом. Вот что она сказала.
«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. 2 дня назад я закончила визит в Брюссель. Я встречалась с европейскими лидерами, министрами иностранных дел, выступила в Европарламенте и общалась с белорусскими диаспорами. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, честные и прозрачные выборы. Они готовы оказать реальную помощь. Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим».
Член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший дипломат и бывший министр культуры в белорусском правительстве Павел Латушко считает, что после тайной инаугурации Александра Лукашенко страны Европы не будут считать его легитимным главой белорусского государства. С Павлом Латушко беседует обозреватель телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
Расскажите, пожалуйста, как эта акция должна выглядеть и чем она будет отличаться от всего того, что происходит в стране последние 1.5 месяца?
Я думаю, что нам важна и необходима взаимная поддержка всех здоровых сил в обществе, которые выступают за мирные протестные акции путем сбора митингов, демонстраций. Очень важна поддержка проведения забастовочных движений, остановки предприятий. Также, например, спортсмены могли бы отменить участие в спортивных мероприятиях, выйти на эти мероприятия с протестными знаками, плакатами, не знаю, какими другими формами проявления своего протеста, деятели культуры и так далее. То есть фактически очень важно, чтобы эта акция протестная имела место по всей стране. Таким образом, мы еще раз должны показать Александру Лукашенко, что с сегодняшнего дня он больше не является президентом Республики Беларусь, что большинство белорусов не голосовало его и не поддержало его, чему свидетельством является и сегодняшняя церемония инаугурации. Я был одним из организаторов церемонии инаугурации Александра Лукашенко в должности министра культуры. Я знаю, как они готовятся, я знаю, как они проводятся, какое внимание и общественности привлекается до проведения и в сам день проведения акции. Все это было проведено в режиме тайны, в определенной секретности, в прессе отрицался факт проведения инаугурации. То есть это нарушены все, в принципе, нормальные процессы и нормальное восприятие в обществе подобных очень важных политических событий.
Павел, вот хочется спросить, поскольку вы человек, который действительно о формате и процессе инаугурации президентской, наверное, знаете лучше прочих, правовой аспект никакой не был сегодня нарушен. Нормально ли это именно в юридическом смысле?
Давайте начнем с того, что правовой аспект был нарушен 9 августа, когда участковые комиссии не опубликовали для всех желающих избирателей, наблюдателей итоговые протоколы. Вот это явилось нарушением права. Сама кампания в какой атмосфере проходила, что за неделю до этого оппозиционные кандидаты не могли организовывать свои встречи с избирателями, не могли проводить акции, что не было соответствующего допуска к средствам массовой информации. То есть мы можем здесь перечислять сотни и сотни примеров. Например, я знаю, когда с урнами выезжали за день до голосования и пытались собрать голоса, которые, понятно, в последующем были сфальсифицированы. Какая фальсификация творилась в день выборов? Вот тогда была нарушена Конституция. А о чем мы сейчас обсуждаем инаугурацию? Конституция, закон избирательный был нарушен столько раз, и поэтому общество и возмутилось, поэтому общество и требовало, что выборы должны пройти повторно, и оно будет продолжать на этом настаивать. Что касательно элементов этой инаугурации, да, предполагается, что она должна быть публичной, предполагается, что должна быть трансляция. Я прекрасно помню штабы по организации подобных мероприятий, когда все государственные каналы задействованы, все возможные камеры по пути следования кортежей, прямой эфир осуществляется, приглашаются гости, иностранные дипломаты. То есть все это не было соблюдено. Фактически мы сегодня получили главу государства, который руководит ОМОНом, и рядом чиновников, к сожалению, завравшихся в своей жизни.
Павел, насколько я понимаю, вы сейчас находитесь в каком-то перманентном турне по европейским странам, ведете переговоры на разных уровнях с совершенно разными людьми. Мы начинаем получать и сегодня реакцию от представителей европейских государств. Расскажите, по вашим ощущениям, насколько серьезно настроены европейские партнеры Беларуси и как они будут дальше себя вести в ответ на, ну, такую провокационную инаугурацию?
Вот только что я завершил беседу с министром иностранных дел Швеции. У меня также состоялись переговоры и беседы по телефону с министрами Польши, Литвы, рядом других европейских государств. И в ходе этих бесед была очень четкая дана оценка, что те страны, которые уже заявили публичную позицию, с которыми я говорил, не рассматривают Александра Лукашенко далее как легитимного президента страны. Исходя из этого, наступает беспрецедентная ситуация в международной практике, когда за рубежом Александр Лукашенко не будет являться главой государства. Что мы предлагаем в этой ситуации? Мы вместе с Ольгой Ковальковой, как члены Президиума Координационного совета, платформы, созданной для выхода из сложившейся ситуации, предложили следующий вариант действий, о чем я проинформировал и глав Министерства иностранных дел ряда стран. Прежде всего, мы должны начать диалог с премьер-министром Беларуси, который по конституции с сегодняшнего дня является главой белорусского государства. Второе. Начать диалог с председателями постоянных комиссий парламента Беларуси, Нижней палаты парламента, палаты представителей, для того, чтобы реализовать две цели. Не допустить хаоса в стране. Второе. Определиться с конкретной датой выборов президента страны в демократическом государстве Республика Беларусь. Мы понимаем, у нас нет иллюзий, что режим на это не пойдет. Исходя из этого, важны дальнейшие акции неповиновения, протестные акции, манифестации во всех слоях жизни и деятельности нашего государства. Мы, третий элемент, предлагаем задействовать, создать соответствующую рабочую группу ad-hoc с участием ОБСЕ, которая имеет соответствующий мандат, членами которой является, кстати, и Россия, понятно же, что и Беларусь, в эту группу включить ключевых игроков во внешней политике. Это Россия, Соединенные Штаты Америки, от Европейского Союза председательство в ЕС Германия, Франция, как одна из ключевых стран, Австрия, как возможный также переговорщик в этой ситуации. Для нас очень важна была бы участие и стран-соседей, потому что прежде всего они почувствуют и уже чувствуют этот удар от углубляющегося экономического кризиса в Беларуси. Фактически Беларусь падает в бездну экономического хаоса. И уже мы видим на территории и Польши, и Литвы беженцев. которых уже сотни, а, к сожалению, может их количество прирастать. Огромное количество фирм, предприятий, студентов, других простых граждан нашей страны будет выезжать в эти страны, поэтому их роль в этом диалоге важна. Вот такую рабочую группу мы предложили для рассмотрения нашим международным партнерам.
Последнее, о чем хочу вас спросить, Павел, как вы думаете, мог ли Александр Лукашенко невольно форсировать развитие событий вот этой своей инаугурации?
Да, безусловно. Я думаю, что это было связано с тем, что он не дождался, как говорится, не хотел дождаться санкций Европейского Союза и сделал это до того, как была принята единая позиция Европейского Союза. Она в ближайшее время последует. И второй очень важный аспект, который не стоит сбрасывать со счетов, это присутствие вооруженных сил Российской Федерации на территории Беларуси и прохождение военных учений, то бишь показывая таким образом, что его инаугурация проходит под защитой другого государства. Но тут есть еще один нюанс. В ближайшие дни в Минске стартует форум регионов Беларуси и России. То есть фактически Александр Лукашенко подыграл или переиграл сам себя. Он инаугурировался не как глава независимого государства, а как губернатор одного из субъектов федерации. Наверное, Россия этого не ждала, такого подарка, но он сам его преподнес.
Ксения Соколянская беседовала с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко. Послушайте «Радио Свобода». Украинское издание «Заборона» утверждает, что убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, цитата, «с высокой вероятностью» было связано с делом беглого олигарха Александра Клименко, бывшего министра в правительстве Виктора Януковича, покинувшего Украину в 2014 году. Клименко был неформальным владельцем радио «Вести», где работал в последние месяцы своей жизни Павел Шеремет. В распоряжение издания «Заборона» попал документ, согласно которому вскоре после гибели Шеремета в полицию обратилась гражданка Мария Мацук с заявлением о том, что ее знакомый Максим Зотов лично признался ей в убийстве журналиста. Зотов – уроженец Донецка, и, как утверждается, он тесно связан с Александром Клименко. Появление новой версии убийства Павла Шеремета мы обсуждаем с главным редактором киевского судебного издания «Граты» Антоном Наумлюком. Антон, вот это издание «Заборона» утверждает, что в его распоряжении оказалась некая новая информация об обстоятельствах убийства Павла Шеремета, и, насколько я понимаю, на сайте «Забороны» даже были опубликованы какие-то фотоснимки, страницы с дела. Откуда вообще могла взяться эта информация у издания? Неужели кто-то организовал слив по этому поводу вот через столько лет?
Ну, тут, во-первых, нужно отметить, что документы, которыми оперировало издание «Заборона», по всей видимости, не из уголовного дела тех подсудимых, которых сейчас судят по делу Шеремета. Было большое уголовное дело, которое возникло сразу после покушения, после убийства, и из него уже впоследствии выделили в отдельное производство дело троих сейчас обвиняемых, которых судят. Но большое дело, оно так и осталось, и расследование до сих пор продолжается, потому что не найдены ни заказчики убийства, ни другие лица, которые могут быть к нему причастны. Поэтому оно осталось, оно развивается, по всей видимости, ведется следствие, но из него выделено отдельным фрагментом исполнители, то есть те, кто сейчас находится на скамье подсудимых. Так вот, документы, по всей видимости, которые оперирует «Заборона», из этого большого дела, и их нет сейчас в деле, которое будет в суде. Попасть к ним, к журналистам, в принципе, оно могло совершенно разными путями. Доступ к материалам дела имеют, во-первых, адвокаты, которые могут оперировать, если закончено досудебное следствие, могут эти документы показывать. В Украине есть особенное законодательство, что распространение сведений следствия до суда является преступлением, за это установлена ответственность. Поэтому до начала судебных заседаний вообще адвокаты очень неохотно делятся какой-либо информацией, тем более документами, и не выступают как источники информации. Но сейчас суд уже начался, прошли несколько заседаний, первых подготовительных, поэтому вполне возможно, что кто-то из адвокатов, например, в статье упоминается адвокат Лещенко, который комментировал Забароне некоторые данные, которые они извлекли из этих документов, вполне возможно, что кто-то из адвокатов предоставил эту информацию. Ну и, наконец, информация находится, и эти документы находятся у силовиков, у следователей, у некоторых оперативники к ним могут иметь доступ, поэтому вполне возможно, что и оттуда могла быть утечка этих документов. Понятно, что в свободном доступе их нет, посмотреть их невозможно, и на журналистские запросы их не присылают. Поэтому тут наверняка только один путь, если это была утечка этих документов из материалов дела.
Антон, а можно ли более или менее уверенно говорить, что заявление в полицию вот этой гражданки Марины Матюк из Мариуполя действительно было подано? И если да, то почему все-таки на него не обратили внимания тогда правоохранительные органы? Или, по крайней мере, не обратили серьезного внимания?
Ну, судя по фотографиям документов, которые предоставила Забарона, собственно, это заявление фактически существовало. И оно было физически в материалах дела, оно присутствует в виде фотографий в материале Забароны. Другое дело, что пресс-секретарь столичной полиции Артем Шевченко, во-первых, сразу же сказал журналистам, что не обладает информацией о том, что это заявление имело какие-то юридические последствия, то есть как-то есть какие-то результаты его проверки. Уже после выхода первой части материала Забароны он отреагировал, ну и, по всей видимости, покопался еще более внимательнее в материалах дела, в оперативных уже документах, и сказал, что это заявление проверялось, но оно не нашло подтверждения, никаких последствий, соответственно, не имело. То есть полицейские следователи просто решили его не дальше не раскручивать и не проверять, поскольку выяснили, что у женщины с Максимом Зотовым, на которого она указала как на признавшегося ей убийцы Шеремета, был конфликт с этой женщиной, и она могла его попросту оговорить, вот исходя из этого личного конфликта. Об этом конфликте полицейским, судя по всему, сказал муж этой женщины и подтвердил, что она скорее могла оговорить Зотова, нежели сказать какую-то правду. Сам Максим Зотов, то есть тот, кого эта женщина, а вслед за ней, ну и фактически Забарона, указала как на возможного убийцу Шеремета, сегодня сделал заявление. К сожалению, журналисты Забароны лично на него выйти не смогли. Они попытались связаться с ним через бизнес-партнеров. Ну и сегодня он сделал заявление на странице издания «Вести», того самого, который принадлежал и, возможно, принадлежит бывшему министру Клименко, с которым как раз связана вся эта история, изложенная в Забароне. И он ответил, что он никогда в Мариуполе не был, поэтому, соответственно, не мог никак признаваться этой женщине и вообще отношения к убийству Шеремета не имеет. Такое прямое заявление он сегодня сделал, прямой речь.
А в какой стадии сейчас находится суд над теми, кому предъявлено обвинение в убийстве Павла Шеремета?
Сейчас уже прошло несколько заседаний. Это такие подготовительные заседания перед большим судебным процессом по существу. И адвокаты запросили суд присяжных. И, в общем, имели на это вполне законное право. Им действительно разрешили. И сейчас уже выбрана коллегия присяжных, которая будет это дело рассматривать. В отличие от российского процессуального право в Украине, личности присяжных не скрываются, и они сами не скрываются, то есть их все знают. Об этом писали СМИ и писали журналисты, которые отслеживают этот процесс. Дальше уже заседание должно начаться по существу. Коллегия вместе с судьями будут рассматривать обвинения, ну и, соответственно, ответы защиты.
Моим собеседником был главный редактор украинского издания «Грати» Антон Наумлюк. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Заключенный карельской исправительной колонии номер 7 Коба Шургая пытается через суд доказать, что его на протяжении нескольких лет подвергали систематическим пыткам и издевательствам, незаконно содержали в одиночной камере, а также лишали медицинской помощи. Шургая хочет дойти до Европейского суда по правам человека, что в последнее время для заключенных российских колоний стало гораздо труднее. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
История Кубы Шурыгая восходит к истории известного бывшего заключенного Карельской исправительной колонии номер 7 Эльдара Дадина. Это он сообщил о пытках и избиениях осужденных, после чего в колонию приехали проверяющие. После этого в ИК-7 начался бунт. Несколько заключенных прорвались через охрану и залезли на крышу административного здания с плакатом «Спасите наши души». События в ИК-7 получили широкий резонанс и привлекли внимание Следственного комитета. Следователи получили от осужденных заявления о применении к ним пыток, но впоследствии заключенные от своих слов отказались под угрозой привлечения к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Не отказался только один заключенный, Коба Шургая, который сообщил, что с мая по сентябрь 2015 года его дважды в сутки на утренней и вечерней проверках избивали и пытали так называемой растяжкой. С октября 15-го его избивали и пытали те же сотрудники колонии, но менее регулярно. Они сломали ему ушную раковину, проломили хрящ грудной клетки и сломали ребра. Ударами по голеням при растяжке сломали кости обеих ног. Почему Коба Шургая никак не может доказать, что он пострадал от рук сотрудников колонии, рассказывает его адвокат Леонид Крикун.
Не могли сломить его волю. Он отказывался с ними сотрудничать. У него сломаны ребра и ноги. Ему сделали рентгеновские снимки тех участков, которые целые. И на основании этих снимков возбудили в отношении него уголовное дело за заведомо ложный донос, что он оговорил сотрудников, что никто его не бил. В суде все охранники дружно сказали, что нет, мы никого не били. Осужденные суду подтвердили, что тут были регулярно пытки и избиения. Все там сидят по одиночным камерам. Там был такой Кузнецов, который 7,5 весь свой срок отсидел в одиночке. Они знают по голосам друг друга и прекрасно знают, какие крики они сами и другие издают, когда их бьют.
Вот вы говорите, что люди содержатся в одиночке. Это же, наверное, тоже незаконно так долго.
Абсолютно незаконно. У нас Европейский суд неоднократно высказывался, что продолжительное содержание в одиночке – это пытка. Но это карельская такая фишка. Лучше держать по одному, меньше проблем. Они сидят по одному, они реально там начинают дуреть, нарушается психическое состояние, и они начинают перекрикиваться из камеры в камеру, за что их в очередной раз наказывают и опять держат одних.
И все-таки, если свидетели подтвердили пытки и избиения, почему же их не удается доказать в суде?
По его делу было 4 экспертизы. Выяснилось, что ни одна не исследовала те участки, о переломе которых он заявлял. Его замечательно обследовали, но во всех других местах, кроме тех, в которых он говорил, что есть перелом. По его рентгеновским снимкам, петербургский врач-ортопед, он там усмотрел 2 перелома под вопросом. Хирурга мы привозили туда специально в Карелию, и он нащупал след еще одного перелома. После этого начали смотреть рентгеновские снимки Шургая. Оказалось, что снимок ноги чудесным образом обрезан прямо на месте этого перелома. Просили по делу назначить дополнительную экспертизу. Суд нам отказал и назначил ему еще дополнительное наказание. Апелляция тоже отказала нам во всем. После этого была подана жалоба в Европейский суд по правам человека и на несправедливость приговора, и на неоказание ему медпомощи. Потому что мало того, что с 15 по 17 год его ломали, его еще абсолютно не лечили. А у нас внесены изменения в законодательство наше в декабре 2019 года. И жалобы на условия содержания теперь обжалуются по нашему законодательству. В связи с чем мы вот сейчас вошли в суд.
По словам Леонида Крикуна, раньше заключенные могли обращаться напрямую в Европейский суд. Теперь для этого надо пройти 4 инстанции в России. Это подтверждает старший юрист команды 29 Максим Оленичев.
Заключенные могли, минуя российские суды, обращаться непосредственно в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, говоря о том, что те условия содержания, которые создали российские власти, не соответствуют требованиям, которые запрещают пытки либо иное ненадлежащее обращение с человеком. Однако Россия все-таки приняла закон 29 декабря 2019 года, в котором предусмотрела возможность непосредственно заключенным обращаться в российские суды. И суд европейский быстро оценил этот закон как эффективный. И сейчас заключенные могут обратиться в Европейский суд только если пройдут национальные инстанции, куда они вынуждены обращаться, находясь в местах заключения свободы, либо в течение 3 месяца с момента окончания исполнения наказания. Конечно, это создает некие препятствия, потому что, находясь в местах заключения, заключенному необходимо контактировать с адвокатом, это требует также расходов, то есть это создает как раз препятствия для того, чтобы улучшать условия содержания заключенных.
Леонид Крикун тоже считает, что теперь заключенным стало гораздо сложнее добиваться справедливости. По его словам, суд отказывается содействовать в сборе доказательств и направлять Шургая на новые рентгеновские снимки. Поэтому очень вероятно, что российские суды будут проиграны. И вот тогда все же остается надежда дойти до Европейского суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Государственная Дума России вновь отложила рассмотрение законопроекта о повышении стипендий. Студенты, стипендия которых составляет лишь небольшую часть прожиточного минимума, выходят на акции протеста. Репортаж нашего московского корреспондента Артема Радыгина.
Урежем зарплаты чиновникам, а не стипендии. С такими требованиями вышли студенты московских вузов на пикеты возле здания Госдумы, где днем позже депутаты должны были рассмотреть законопроект о повышении стипендий до уровня минимального размера оплаты труда в регионе. Для Москвы эта выплата могла составить около 20 тысяч рублей. Сейчас студенты получают по 2-3 тысячи.
Стипендий в МГУ хватает на 40 пакетов гречки по нынешним ценам, на 64 поездки на метро. Стипендии в МГУ 2585 рублей с индексацией. Это, собственно, всего 1/5 от минимального размера оплаты. Да.
Я вас категорически приветствую.
По данным исследования Высшей школы экономики за 2017 год, больше половины студентов вынуждены совмещать учебу и работу. По словам участников пикетов, это негативно отражается на уровне образования.
Это сказывается на качестве обучения, потому что уставший студент тратит силы на всякие ночные дневные смены, приходит, еле-еле все сдает, катает, как мы знаем, и на выходе мы получаем людей, которые не профессионалы.
Участники акции говорят, что деньги, которые стоит потратить на образование, российские чиновники направляют совсем на другие нужды.
Понимаю, по мнению правительства, просто есть более важные статьи расходов, например, на яхты, на машины, на охрану, на кортежи. Мне кажется, проблема именно в этом.
Депутаты собирались рассматривать законопроект о повышении стипендий еще в июле этого года. Но обсуждение перенесли на осень. 23 сентября Госдума вновь отложила проект. Теперь на неопределенный срок. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата свободы. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске мы снова возвращаемся к темам, которые в сети обсуждают уже несколько недель подряд, а именно отравлению Алексея Навального и событиям в Беларуси.